Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. С вами программа «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Ананина, руководитель направления помощи взрослым православной службы милосердия. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
И Елена Шарф, заведующая выездной хосписной службы Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши дорогие слушатели.
Татьяна, ваша служба много лет уже помогает людям в трудной ситуации, людям, у которых есть сложности со здоровьем. Расскажите, пожалуйста, какой грант вы реализуете сейчас, потому что я знаю, что у вас регулярно как-то меняются проекты, они все равно немного отличаются. На что делаете акцент сейчас?
Да, абсолютно точно. Наша служба давно оказывает патронажную помощь людям. У нас есть такое отдельное направление. Это помощь людям на дому. И последние несколько лет мы уже реализуем второй грант, который связан именно с помощью тяжелобольным людям, людям, которые лежачие, люди, которые находятся в паллиативном статусе. И тоже накоплен уже определенный опыт, как мы помогаем таким людям. У нас есть подготовленные сестры, которые проходили специальные курсы по уходу, именно связанные с тяжелобольными людьми. Вот, они умеют ухаживать, умеют оказывать, ну, и духовную поддержку как самим больным, ну, так и родственникам при необходимости. Вот. И кроме того, что в рамках нашей деятельности очень важный аспект, это занимает взаимодействие с врачами, там, паллиативной помощи, потому что врач первично в любом случае выезжает на адрес при каждом обращении, врач уже оценивает ситуацию, дает какие-то рекомендации, он потом может быть на связи как с самим человеком, так и с его родственниками, ну, то есть сопровождать весь процесс там, лечение, улучшать качество жизни тяжелобольного человека. И вот в рамках последнего гранта «Будем рядом», который сейчас у нас подходит к завершению, мы взаимодействовали с выездной хосписной службой Екатеринбургской епархии. И вот Елена Станиславовна Шарф, бессменный руководитель и врач паллиативной помощи, очень много полезного оказывала нашим подопечным во время деятельности этого гранта.
Елена Станиславовна, расскажите о вашей службе, как давно она существует, как вы помогаете?
Наша служба существует со 2 июля 2002 года. Возникла по благословению владыки Викентия.
То есть это уже 20 лет? Это такой очень большой срок?
Да, с этого времени вот мы все эти годы работаем. Было много всяких наших сложностей, перипетий. Ну, как-то сейчас уже, конечно, за это время все уже пришло в определенное русло. Наше направление основное – это помощь тяжелым онкологическим больным. Это основное направление. Те именно больные, которые выписаны из онкоцентра, именно на паллиативную помощь, потому что больше им нельзя оказать специфическую онкологическую помощь, там, как химиотерапия или хирургическое лечение. А паллиативная служба рассчитана на то, чтобы оказать помощь в плане улучшения качества жизни. То есть онкологически больной, терминально онкологически больной – это боль. Это боль, это масса других симптомов, которые очень сильно влияют на плохое состояние человека. И мы можем это состояние купировать. Объясняем, рассказываем родственникам, как это все делается. И работа наша начинается с получения вызова по телефону, или лично человек приходит, или из онкоцентра передают больных таких. Я как врач выезжаю на первый вызов, знакомлюсь с больными,
с родственниками. То есть они, получается, находятся дома у себя, раз у вас служба выездная?
В основном находятся дома. Бывает, что люди вызывают больным, которые в каком-то пансионате живут. Но это редко, но бывает. Вот. А когда дома, там, значит, нам необходимо установить тесный контакт с родственниками больного, объяснить им, в чем тяжесть состояния, чем они могут помочь, как они могут помочь, потому что обычно для родственников это очень тяжелое испытание. Как больному это тяжело, больно и страшно, потому что он вполне осознает, что его жизнь подходит, так скажем, к концу. Не всегда, конечно, бывают у нас такие больные, что до сих пор живут многие годы. Вот. Но в основной массе это, конечно, тяжелое очень состояние. И родственникам нужно, вот мы стараемся объяснить, как и чем помочь.
А вот чем можно помочь и как объяснить родственникам?
Первое – это уход за самим человеком, за его всеми наружными его функциями потребления, как за кожей, за слизистыми, как менять памперсы, там, когда нужны памперсы менять и что это делать. Потом, как кормить, чем кормить, все рассказываем, что кормить желательно пищей специально обработанной, лучше через блендер, чтобы он был пропущенный. И кормить надо по схеме, не так, как мы здоровые кушаем завтрак, обед, ужин, а так через 3 часа. Желательно малыми порциями, так лучше усваивается, так менее тяжело больному. Потом следующий этап – это рассказываем, как, чем лучше обезболивать. И в этот момент, потому что мы не имеем права выписывать рецепты, вот, и в этом месте родственникам приходится констатировать с участковыми врачами или фельдшерами, потому что рецепты будут выписывать они. Вот. И рассказываем, объясняем эти моменты, что необходимо вызвать все-таки участкового врача на дом, чтобы он познакомился, чтобы все-таки знал, что на участке такого у него больной есть, что он нуждается в хорошем, в правильном обезболивании. Вот этот момент по обезболиванию является ключевым. Назначение адъювантной терапии, противорвотной или там кровоостанавливающей – это все моменты, которые мы сами можем разрешить. Вот, а момент по обезболиванию – это, конечно, выписка рецепта участковой службы. Вот. Потом следующий, это заключительный этап, это все выделительные функции, как человек мочится, как у него стул. И это тоже все рассказываем, как это все купировать. И, значит, в крайне тяжелом состоянии или в состоянии, когда человек не может там сам кушать, для разрешения тяжелых проблем больных выезжает медсестра у меня и делает все необходимые манипуляции.
Скажите, пожалуйста, к вам обращаются, вы сказали, в основном это онкобольные, а с какими еще заболеваниями обращаются?
Ну вот сейчас появились больные с рассеянным склерозом, и они в течение вот нашей работы иногда возникали. Это очень тяжелое системное заболевание, нуждающее вообще в особом подходе. Таких больных должны официально наблюдать в специальном центре. А мы можем тоже только оказывать паллиативную помощь, то есть рассчитать, насколько нужно обезболивание, ну, какие средства нужны по уходу такому больному. Вот. Люди это живут долго, но живут с большими проблемами. И подобрать им какой-то препарат по паллиативной помощи очень сложно.
Сколько у вас примерно людей подопечных, с которыми вы контактируете, которым вы помогаете, и вот за эти 20 лет как, может быть, изменялась эта цифра? То есть я не прошу ни в коем случае у вас какие-то конкретные цифры, но вот примерно, и хочется понять, как-то это увеличивается, уменьшается или всегда примерно одинаково?
Ну, когда мы начинали работать, и где-то до последних 5 лет мы были единственной службой в городе, которая оказывала эту помощь, и больных было очень много. Количество, конечно, сказать это сложно, но это сотни это в год. Это было несколько сотен семей. Может, 400-500, я сейчас уже не могу точно сказать. А когда 5 лет назад начала все-таки образовываться государственная паллиативная служба по помощи онкологическим больным, инсультным больным, там, больным после травмы, то у нас, конечно, стало гораздо меньше больных, и нам их сейчас напрямую в основном отдает онкоцентр, потому что, как бы, видимо, идет какое-то распределение, что-то какая-то часть идет нам, какая-то там городским службам. Вот. Но это вот последние где-то вот примерно 4-5 лет максимум. Еще, значит, у нас больные есть, конечно, и после инсульта, и после травмы. Лежачие больные, вот такие, когда нужно там просто уход и уход за пролежнями, вот это одна из больших проблем, это лежачих больных, даже которые не онкологические. Это, конечно, пролежни. И их рассказывать и объяснять родственникам, если таковые имеются, конечно, как облегчить им состояние и родственникам, и больным, у которых эта болезнь, эта проблема. Это, конечно, вот этот момент очень тяжелый. Потому что каждый изо дня в день, из года в год находиться рядом с таким больным, который сам не может себя обслужить, у которого проблемы с лежанием, с кожей, вообще с всем, и, допустим, там парализована нижняя часть тела или левая или правая сторона. Это, конечно, огромная, колоссальная нагрузка. Вот, и даже появившееся паллиативное отделение, они в основном эту проблему не решают, потому что это же на годы человек ложится. А наше паллиативное отделение, когда в городе, это единственное, это на Челюскинцев 5, в основном принимает, конечно, только тяжелых онкологических больных.
А вот скажите, пожалуйста, действительно, когда ставят такой страшный диагноз, как онкология, да, все равно все надеются на эти чудесные истории про то, что врачи говорили 3 месяца жить, а вот человек живет там 10 лет уже. Какой процент тех, кто действительно вот так долго живет, несмотря на страшный диагноз?
Ну, за наше время работы, во-первых, поменялась вообще структура тяжелых больных, если раньше это были больные недостаточно не вовремя прооперированы, там у женщин это по молочной железе, допустим, то сейчас совершенно поменялась структура больных. Таких вот, которые раньше были тяжелые, их уже сейчас практически нет или очень мало. То есть все равно как-то лечится. И достаточно большой, даже вот я раньше бы говорила, что из 10, допустим, будет где-то уже 6, 7, 8 больных, тяжелых, терминальных, то сейчас, конечно, совсем другая структура вот этой вот градации, что гораздо больше человек выживает, людей выживают. Вот, конечно, сам по себе диагноз это очень получить, конечно, это очень страшно, несмотря на все наши успехи в медицине. Вот, потому что мы все равно зависим от многих-многих вообще проблем в нашей жизни, в обществе. И у нас есть такие больные, которые, они даже уже не наши пациенты, потому что они нуждаются в нашей помощи, вот, которые живут, к ним ходит батюшка, вот, и они, видимо, регулярно исповедуются, причащаются, соборуются. И одна из женщин, вот она, у нее очень удивительный путь жизни. Она сама изначально была, видимо, мусульманка. Вот, это было очень давно. И с ее достаточно серьезными проблемами по здоровью можно было сказать, что уже там никаких перспектив нет для жизни. Но вот, вот это чудо произошло. Она воцерковилась, батюшка к ней ездит. И она давно не нуждается в нашей помощи. Вот. И большинство из людей, которые вот до того, как заболеть, они не задумывались о том, что есть Бог, что они не просто так сами по себе болтаются в этой жизни. Вот. Этим людям однозначно легче жить даже в таком состоянии. И когда к ним священник приходит, и когда они окормляются, у них состояние духа и тела гораздо лучше, чем вот человек, который отказывается от окормления. Вот, то, что он говорит, что он не нуждается в этом. Они более, так скажем, не знаю, более сильные, более какие-то просветленные. У них не так даже жестко протекают вот эти вот тяжелые симптомы. Очень хорошо помню женщину, которая в течение года проходила вот этот вот путь и к Богу. И когда я первый раз ее увидела, я думала, что ее уже просто не будет на следующий день. Это было однозначно видно, просто уже давления не было, состояние было крайне тяжелое, была не в контакте. За нее молилась всю ночь мама. И когда на следующий день позвонила, все, она была жива, все было хорошо, и вот она сама. Постоянно к ней, сама постоянно молилась, мама за нее молилась. Женщина была в возрасте где-то, наверное, лет 50. Вот. И приходил постоянно где-то через день или через 2 дня священник из монастыря. Вот. И вот эта метаморфоза, которая с ней произошла, это просто был какой-то вот удивительный свет, я бы так вот сказала. Она, конечно, очень страдала, ей было очень больно, вот, но она постоянно жила в Иисусовой молитве. Вот она у нее была постоянно, шла Иисусова молитва. И я к ней приходила не как врач, а как человек, который хотел побыть рядом с таким человеком, что с ней рядом находиться было очень... Вот мне приятно как-то вот... Какое-то вот такое вот необыкновенное было чувство. И она мне помогала то ли то советом, то еще какой-то подсказкой именно вот о жизни, об отношении к жизни. Вот. И она, к сожалению, конечно, ушла из жизни через там год с небольшим. Вот. Но ей пришлось за это время перенести очень большую еще дополнительную душевную травму. А для наших больных это... Самое опасное, самое неприятное состояние, потому что человеку очень сложно уже с этим будет справиться. Вот, чисто в семейном плане у него была очень огромная проблема. Вот, и она уходила в жизнь, прямо из жизни прямо в саму Пасху. Она была просто вся светлая. Вот это вот такое необычное было состояние.
Да, это, конечно, когда даже слушаешь просто эту историю, она так... Так как-то, может быть, заставляет задуматься, да, насколько оно все глубоко и не так, как кажется в нашей обычной жизни. Насколько оно все на самом деле по-другому, на что, что важнее, а что, может быть, те вещи, которые нас тревожат в течение жизни, в течение будней, из-за которых мы переживаем, что это на самом деле такая шелуха, а мы ходим и мучаемся, ну, в кавычках, да, над решением какого-то вопроса, и думаем, да что же это такое, да это... А это на самом деле все так неважно.
Она мне так и говорила, это все шелуха. Вот такое слово она мне говорила, да. Мы как раз в это время это там начали строить обитель милосердия на Риванской, и она меня успокаивала, все как-то это так вот выстраивала.
А подскажите, какого возраста ваши подопечные? Потому что тоже говорят, что рак — это же и у молодых, и у пожилых.
Раньше было достаточно много больных, вот где-то до последних 5-7 лет. Было очень много. Сейчас тоже молодые есть больные.
А пациенты. Молодые – это вот сколько?
Молодые 30? Я имею в виду от 20 до 35 лет.
Угу.
Вот. Сейчас они тоже есть. Но все-таки как-то успевают их все-таки подлечить, чтобы они уходили в ремиссию на какое-то время или на выздоровление потом шли. Вот. Есть, конечно, больные и 35, там, да плюс бесконечности. Вот сказать, что вот какой-то вот приоритет в возрасте, ну, пожилых, конечно, больше. Пожилых больше больных, но они болеют гораздо мягче в основной среди массе, потому что не так у них эти процессы развиваются агрессивно, онкологические. Вот. Гораздо мягче протекает заболевание, течет дольше. Вот. И тут уже просто возможность должна быть ухода у родственников. Вот эта вот проблема родственник и больной, она очень сложна и остро стала, особенно за последние как раз вот эти 5-7-8 лет. Потому что, видимо, изменяется само качество жизни, что-то в нашей вообще жизни меняется, и проблема ухода, она становится для родственников просто какой-то невыносимой. Они знают, что есть паллиативное отделение, что там можно туда положить больного, что мимо, значит, тяжело и за больным ухаживать, и в поликлинике ходить, и кормить, поить, а надо ведь еще работать. И вот эта вот дилемма, она, конечно, разрешается всегда очень тяжело. То если у человека всего один близкий родственник, ему надо это все выполнять, это, конечно, сложно. Вот больничные не дают по уходу за такими
больными. Ну, конечно, эти же больничные могут чисто теоретически годами длиться.
Вот.
Конечно.
Поэтому, ну, годами, конечно, наверное, нет, а все равно месяцами люди лежат. Ну, в массе это где-то вот несколько месяцев, потому что их уже выписывают из онкоцентра. Угу. Именно вот в тяжелом состоянии, когда нельзя химию. Но у нас очень много больных, которые химию проходят, дома на таблетках или ездят на капельницу, потом мы их тоже компенсируем после химиотерапии. Вот это тоже есть группа больных. То есть они не терминальные, а мы им помогаем выходить после тяжелого состояния, после химиотерапии. Потому что все-таки химиотерапия – это достаточно агрессивное лечение. Вот, очень много тоже после этого проблем у людей. Они не могут или не хотят кушать, и рвоты, и все прочие расстройства желудочно-кишечного тракта, и общее тяжелое состояние.
Елена, это очень тяжелая работа, и, наверное, работой, только работой это назвать нельзя. Это 100% и служение в том числе, потому что, ну, вы, конечно, у нас не телевидение, у нас радио. Скажу радиослушателям, что Елена такое выражение лица сделала, умоляющее явно ее достоинство. Но вот я, например, человек, который не связан с этим, только слушаю, и мне кажется, что это нужно огромную силу духа иметь для того, чтобы каждый день приходить к одному, второму, третьему больному, увидеть вот эти вот тяжести, эти скорби родственников. Как вы это все выносите? Как вы к этому относитесь, чтобы... Потому что принимать все это на свой счет, каждую историю пропускать через себя, это же тоже можно очень быстро сгореть.
Ну, это сложный вопрос. Я не могу сказать, что там как-то это вот что-то это влияет. Это, конечно, накладывает отпечаток на всю мою жизнь. Но для меня самый сложный вопрос – это работа с родственниками. Потому что я знаю, чем я и эти родственники могут помочь больному, и мне это нужно найти подход к родственникам.
А они отказываются,
получается? Вот. Очень многие отказываются. До возникновения паллиативных отделений все практически люди доживали или там живут все под присмотром близких на дому. Таких вопросов не возникало. А когда появились паллиативные отделения в нашем городе, там по области, очень стало часто вот вопрос этот,
ну, чтобы что положить куда-то.
Да, положить, пристроить больного, да. Вот. И вот для меня вот это вот самое, так скажем, ну, как скажем, вот это именно тяжелое состояние, когда нужно объяснить родственнику, донести близким, там, одному, второму, третьему, что нужна вот именно такая помощь, что нужно все-таки и ухаживать, и так-то кормить, и так-то поить, и нужно обязательно обезболивание. И очень такой вот, такая фраза тяжелая, когда родственники говорят про своего больного, у него не такая боль. Вот этот вопрос или вот такая фраза, она... Но несопоставимо со всем вот этой вот жизнью больного, потому что мы никогда не можем знать, какая у нашего близкого боль, какая боль у соседа.
А как вы считаете, вот это вот вечный вопрос, мы с Татьяной тоже несколько раз поднимали эту тему в наших передачах, почему родственники не хотят ухаживать? Им кажется, что это непосильная ноша, или тут проблема в межличностных отношениях, которые там годами тянутся. Или они считают, что в больнице, там, вот в этих, во всех отделениях паллиативных лучше помогут, а я не смогу. В чем вот эта причина?
Вот во всем этом то, что вы сказали. Конечно, все накладывается. Потому что если, допустим, больной там мужчина до этого был пьяницей, от него было много проблем у женщины, ну, конечно, у него будет желание это все прекратить быстрее. Но больше всего люди боятся вот именно этого вот момента, как они помогут. Как они помогут. Потому что один раз, обратившись в поликлинику, чтобы выписать препарат, и потратив на это очень много времени, вот, у них все, руки опускаются, и, конечно, это им не идет это на пользу. Вот, не идет им как бы в то, что они смогут помочь этому человеку. И вот эта неизбывная проблема, что почему-то идти в поликлинику и стоять там часами, выписать рецепт обезболивания, вот этот вот процесс в нашем, вот, я не знаю, как в других городах, у нас он как-то вот как вот шел столько, это там 20 лет назад с лишним, так он сейчас вот и идет. Надо, значит, попасть как-то на прием или к участковому врачу, там, или к фельдшеру, или сейчас уже вот это вот модное выражение врач паллиативной медицины. Вот, и чтобы выписала рецепт. На это вот все родственники говорят, что уходит очень много времени, не один час. В средняя, я так поняла, где-то около 3 часов.
То есть там очереди такие большие?
Там и очереди, и надо это все, видимо, как-то выписать. Я не знаю, в чем сложность в данном плане, в данной ситуации, потому что все-таки на участке у каждого врача или фельдшера таких больных не сотни. Просто, наверное, надо как-то выбрать. И всегда, вот я думаю, вот знаю вот это вот, что вот этих у меня вот на участке 5-7 таких больных, и этих родственников уже вот четко знаю. Вот тогда-то вы все приходите, вы не волнуйтесь, все у вас будет. Но это же не так сложно. Ну, не так сложно, вот, чтобы их вот так вот сгруппировать, и чтобы люди не метались там. Вот у меня талончик только через 2 недели, вот я могу только еще тогда-то послать, попасть, но... Ну, это же немыслимо.
Да, это, конечно, очень утомляет, мне кажется, морально, в том числе, когда и так твой родственник тяжело болеет, тебе нужно,
конечно,
и ночью, и днем за ним ухаживать, и тут еще вот эти бюрократические вопросы решать, это, конечно, очень
сильно. А ночью они не спят часто?
Выбивает из
колеи. А потом еще на работу надо пойти?
Да, это действительно испытание, по-другому это никак
не скажешь. Это абсолютное испытание, поэтому я не могу сказать так вот, что люди абсолютно должны все бросить и сидеть, это тоже нереально. Вот, но всегда все равно прошу, чтобы какие-то компромиссы находить, хоть кого-то там из близких родственников где-то находить, подключать. Но часто это все.
Ну вот как раз в продолжение той проблемы, о которой говорит Елена Станиславовна, что в нашей православной службе милосердия есть патронажные сестры, которые помогают родственникам как раз в уходе. То есть выходим мы на адреса, на дом, и в какой-то промежуток времени, там бывает от 2 часов по необходимости до 7 часов, да, вот тоже при необходимости, наша сестра может быть рядом вот с тяжелобольным человеком. Потом, пожалуйста, всегда можно обратиться, диспетчер православной службы милосердия, телефон диспетчера 200-07-04, звоните, обращайтесь, если у нас есть возможность, мы всегда поможем. Еще раз напоминаю, что сейчас у нас еще продолжается некоторое время осуществление гранта при поддержке фонда президентских грантов. Наш проект называется «Будем рядом». Это оказание помощи тяжелобольному человеку. Может к нам приехать как бригада, к вам приехать как бригада выездной хосписной службы, так и на помощь прийти сестра милосердия.
И вот еще благодаря этому гранту нам можно сейчас обращаться ведь не только с больным онкологическим, но и с какими-то другими проблемами, которые достаточно тяжело разрешить людям, имеющим дома тяжелых лежачих больных. Это достаточно хороший, серьезный плюс.
Елена, а как можно обратиться в вашу службу?
Можно позвонить по городскому телефону каждый день с 9 до 17 часов. Телефон 251-35-93. Я повторю телефон еще раз. 251-35-93.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Ананина, руководитель направления помощи взрослым Православной службы милосердия, и Елена Шарф, заведующая выездной хосписной службы Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, Божьей помощи в вашем деле. До новых встреч.
Спаси Господи и не болейте.
Да, спаси Господь. Мира и добра, и здоровья всем.